«А теперь, — сказал Ворбис, — обсудим Эфеб». Епископ Друна пожал плечами. Или пожал бы, если бы он был там. Но его не было. Значит, плечами он не пожимал. Несущественная проблема. Так во всяком случае говорят. Реальной угрозы нет. Оба гостя посмотрели на Ворбиса. Понять, о чем думает Ворбис, было крайне трудно. Даже после того, как он высказывал свои мысли вслух. «Действительно? Мы в самом деле пришли к такому выводу», — спокойно осведомился Ворбис. Голос его звучал, как всегда, ровно и тихо. «Стало быть, никакой угрозы. И это после того, что произошло с бедным братом Мурдаком. А оскорбления, брошенные Ому, такое нельзя прощать». Что предлагается сделать?
«Главное, никаких битв», — ответил Бейреш. «Они дерутся, как бешеные. Нет, мы и так слишком много солдат потеряли».
«У них сильные боги», — заметил Друна.
«У них прекрасные лучники», — поправил его Бейреш.
«Нет бога, кроме Ома», — сказал Ворбис.
Эти презренные эфебы поклоняются идолам и демонам. Об истинной вере здесь речи не идет.
Вы вот это видели? Он передал им свиток.
«И что это?» — осторожно спросил Бейреш.
«Ложь. История, которой не существует и которая никогда не существовала. Это...» Ворбис замешкался, вспоминая нужное, но давно неиспользуемое слово. «Это типа сказки, которую рассказывают маленьким детишкам. Только здесь написаны слова, их произносят вслух и...»
«А, пьеса!» — догадался Бейреш.
Взгляд Ворбиса пригвоздил его к стене.
«Значит, ты в курсе подобных дел?» «Ну, я... как-то раз я ездил в Клатч и...» — забормотал Бейреш, ежась под огненным взором Ворбиса. Опомнившись, генерал Иам взял себя в руки. Он водил в бой сотни тысяч солдат и ничем не заслужил такого обращения. Правда, вскоре он осознал, что не может заставить себя поднять глаза и взглянуть Ворбису в лицо.
«Они танцуют танцы», — сломленно пояснил он, — «в священные праздники. Женщины вешают колокольчики на свои... поют песни. Все о древних временах, когда боги...»
Генерал Иам окончательно увял.
«В общем, отвратительно», — закончил он и хрустнул суставами пальцев, что было явным признаком волнения.
«Здесь...» «Действуют их боги», — ткнул пальцем Ворбис, — «которых изображают люди в масках. Вы способны в это поверить? У них есть бог вина, пьяный старик. И вы смеете утверждать, что Эфеб не представляет угрозы? А вот это?» Он бросил на стол свиток потолще. «Это, как ее там, еще хуже». Сейчас эфебы поклоняются ложным богам, однако их ошибка состоит только в выборе богов, а не в поклонении. Но что последует за этим? Друна осторожно изучил свиток. «Думаю, есть и другие копии», — хмыкнул Ворбис, — «даже в цитадели. Этот свиток принадлежал Сашо. Насколько я помню, это ты мне его рекомендовал, Бейреш».
«Он производил впечатление умного и проницательного молодого человека», — ответил генерал Иам.
«Но крайне вероломного», — добавил Ворбис. И его постигла заслуженная кара. «Сожалеть стоит только о том, что мы так и не смогли склонить его назвать имена других еретиков». Бейреш едва удержался от вздоха облегчения. Его глаза встретились с глазами Ворбиса. Тишину нарушил Друна. «Декелониан мобиле», — громко произнес он. «Черепаха движется. Что бы это значило?»
«Если я скажу, твоя душа рискует провести 1000 лет в преисподней», — откликнулся Ворбис.
Он сверлил взглядом Бейрежа, который, в свою очередь, упорно разглядывал стену.
«Я считаю, рискнуть стоит», — сказал Друна.
Ворбис пожал плечами. «Написавший это заявляет, что мир путешествует через бездну на спинах 4 гигантских слонов», — сообщил он. Друна удивленно открыл рот.
«На спинах слонов?» — переспросил он.
«Именно так здесь и написано», — подтвердил Ворбис, не сводя глаз с Бейрежа.
«А на чем они стоят?»
«Автор заявляет, что слоны стоят на панцире гигантской черепахи», — сказал Ворбис.
Друна нервно усмехнулся. «А на чем тогда стоит черепаха?»
«Не вижу смысла размышлять, на чем может стоять эта черепаха», — отрезал Ворбис. «Потому что такого просто не может быть».
«Конечно, конечно», — быстро согласился Друна. «Обычное праздное любопытство, не более».
«Всякое любопытство есть праздность», — нравоучительно заметил Ворбис. «Ибо оно наводит разум на лишние, ненужные размышления». «Тем не менее, написавший это человек гуляет сейчас на свободе, в этом вашем эфебе».
Друна взглянул на свиток. «Здесь говорится, что он сел на корабль, который отвез его на остров на краю света, и там он якобы заглянул за...
враки», — равнодушно произнес Ворбис.
«Впрочем, какая разница? Враки, не враки, не это важно. Истина внутри, а не снаружи. В словах великого бога Ома, произнесенных через избранных пророков. Наши глаза способны обманывать, а вот наш Господь — никогда».
«Но...» — Ворбис взглянул на Бейрежа. Генерал Иам обильно потел.
«Но...»
— поинтересовался он.
«Но Эфеб — страна безумцев, которые рождают всякие безумные идеи. Каждому это известно. Может, самым мудрым решением будет оставить их вариться в собственной глупости?»
Ворбис покачал головой.
«К сожалению, — промолвил он, — дикие и неустойчивые мысли имеют разрушительную тенденцию распространяться и укореняться».
Бейреш не мог не признать правдивость заключения Ворбиса. Он по собственному опыту знал, что правильные и очевидные мысли, такие как несказанная мудрость и справедливость великого бога Ома, кажутся многим людям настолько туманными, что этих неверующих приходится убивать, дабы они осознали свою ошибку. В то время как опасные, расплывчатые и ошибочные идеи вдруг приобретают для некоторых такую привлекательность, он задумчиво почесал шрам, что эти фанатики предпочитают прятаться в горах и бросаться оттуда камнями. Даже когда их берут в осаду и морят голодом, они предпочитают умереть, но так и не увидеть здравый смысл. Бейреш разглядел этот здравый смысл еще в раннем возрасте. Как считал лично он, тот смысл здравый, который позволяет тебе остаться в живых.
«И что ты предлагаешь?» — спросил он.
«Совет выразил желание вступить с Эфебом в переговоры», — сказал Друна. «Как вам известно, я отвечаю за организацию. Делегация выезжает завтра».
«Сколько легионеров?» — поинтересовался Ворбис. «Только охрана. Нам гарантировали безопасный проход», — ответил Бейреш.
«Нам гарантировали безопасный проход», — повторил Ворбис. В его устах это прозвучало как длинное ругательство. «А после того, как делегация окажется у них в стране...»
Бейреш хотел было сказать, что разговаривал с командиром эфебского гарнизона и считает его человеком чести, хотя, конечно, этот эфеб не более чем жалкий безбожник, ниже самых распоследних презренных червей, но потом счел,
что высказывать такую мысль Ворбису не совсем мудро. И поэтому пообещал: «Мы будем начеку».
«А можем мы застать их врасплох?»
Бейреш замялся. «Мы?»
«Отряд возглавлю я», — отозвался Ворбис.
Генерал Иоам и секретарь обменялись быстрыми взглядами.
«Мне хотелось бы на время оставить цитадель, сменить обстановку. Кроме того, мы должны дать понять эфебам, что они не заслуживают внимания высшего чина церкви. Я сейчас размышляю над такой возможностью. А что, если нас спровоцируют?»
Бейреш нервно щелкнул суставами, словно ударил хлыстом. «Мы дали слово!»
«Перемирие с неверующими невозможно», — перебил Ворбис.
«Но существуют практические соображения», — произнес Бейреш настолько резко, насколько посмел. «Дворец в Эфебе представляет собой лабиринт, уж я-то знаю. Там полно ловушек. Никто не может войти туда без провожатого».
«А как входит провожатый?» — спросил Ворбис.
«Полагаю, он сам себя провожает», — ответил генерал Иоам.
«Всегда есть другой путь. Это я знаю из личного опыта», — отрезал Ворбис. «В любое место всегда можно проникнуть другим путем. И Господь укажет его нам в нужное время. Можете быть уверены». «Конечно, все значительно упростилось бы», — задумчиво сказал Друна, — «если бы в Эфебе возникли беспорядки. Это дало бы нам определенные преимущества».
«И мы получили бы доступ ко всему побережью», — кивнул Ворбис.
«Ну, к Джелю, а затем и к Цорту», — продолжал Ворбис.
Друна старался не смотреть в сторону Бейрежа.
«Это наш долг», — подвел итог Ворбис.
«Наш священный долг. Мы не должны забывать о бедном брате Мурдаке. Он был один и без оружия». Огромные сандалии Бруты послушно шлепали по каменным плитам к келье брата Нюмрода. По пути он пытался придумать, с чего начать.
«Учитель, я встретил говорящую черепаху и...» «Учитель, здесь одна черепаха хочет...» «Учитель, угадайте, что мне сказала черепаха, которую я нашел в дынях?»
Бруто никогда не считал себя пророком, однако мог довольно точно предсказать итог любой беседы, начатой подобным образом. Многие люди считали Бруто идиотом. Он и выглядел настоящим придурком. Взять хоть круглое простецкое лицо, хоть косолапые ноги. Также за Брутой водилась дурная привычка шевелить губами, словно он репетировал каждое предложение. А происходило все это потому, что он действительно репетировал все свои слова. Обдумывание давалось Бруте нелегко. Большинство людей думают автоматически. Мысли танцуют по их мозгу, как статическое электричество по туче. Так, по крайней мере, казалось Бруте. Он же, напротив, должен был все обдумывать по частям, словно стену строил. Над ним постоянно смеялись, надсмехались над бочкообразным телом и ногами, которые, казалось, готовы разбежаться в разные стороны. Поэтому Бруто старался тщательно обдумывать все, что собирался сказать. Брат Нюмрод, заткнув уши пальцами, лежал ничком перед статуей топчущего безбожников Ома. Его снова одолевали голоса. Бруто кашлянул. Потом кашлянул еще раз. Брат Нюмрод поднял голову.
«Брат Нюмрод», — спросил Бруто.
«Что?»
«Брат Нюмрод, что?»
Брат Нюмрод вынул пальцы из ушей.
«Да», — несколько раздраженно спросил он. «Я хотел бы, чтобы вы взглянули на кое-что в саду, брат Нюмрод».
Наставник сел. На лице Бруты была написана искренняя тревога.
«Что ты имеешь в виду?» — спросил брат Нюмрод.
«Ну, в саду. Это трудно объяснить. Я нашел... Брат Немрот, я нашел, откуда исходят голоса. Вы сами просили, чтобы я вам все при все рассказывал.
Старый священнослужитель искоса взглянул на послушника. Но если и жил когда-либо на диске человек, напрочь лишенный хитрости и коварства, так это Брута. Страх — достаточно странная почва. В основном на ней вырастает послушание, причем рядами, словно пшеница, чтобы удобнее было пропалывать. Но иногда она дает урожай клубней демонстративного неповиновения, которые пышно разрастаются в подполье. В цитадели подполье хоть отбавляй. Во-первых, там имеются темницы и тоннели квизиции. А кроме них, в цитадели есть подвалы, сточные трубы, заброшенные помещения, тупики, пространство за древними стенами и даже естественные пещеры в самом скальном основании. Это была одна из таких пещер. Дым от горящего по центру костра уходил в щель на потолке и бесследно терялся в лабиринте труб и колодцев. Среди танцующих теней можно было разглядеть около дюжины фигур. Все присутствующие были в грубых накидках поверх невзрачной, сшитой из тряпок одежды, которую не жалко будет сжечь после встречи, чтобы длинные руки квизиции не нашли ничего инкриминирующего. Манеры движений говорили о том, что собравшиеся в пещере привыкли носить оружие, характерные жесты, позы, обороты речи. На одну из стен было нанесено изображение. Нечто овальное, с тремя маленькими выступами в верхней части, причем средний чуть больше крайних, и тремя выступами внизу, средний тоже чуть больше и заостренный. Детский рисунок черепахи.
«Он отправится в Эфеб», — сказала одна из масок. «Не посмеет не поехать. Реку истины следует перекрыть у самого истока, дабы остановить воду».
«Стало быть, мы должны успеть вычерпать из реки все, что возможно», — промолвила другая маска. «Скорее нам следует убить Ворбиса. Только не в Эфебе. Это должно произойти здесь, чтобы люди знали. И случится это, когда мы наберем силу».
«А мы ее когда-нибудь наберем?» — спросила маска, и ее владелец нервно хрустнул суставами.
«Даже крестьяне чувствуют, что творится нечто странное. Истину не остановить. Запрудить реку истины. Возникнут течи огромной силы. Помните брата Мурдака? Ха! Убит в Эфебе, как сказал Ворбис.
Один из нас должен отправиться в Эфеб и спасти учителя, если он действительно существует.
Существует. Ведь его имя написано на книге. Дидактилос. Странное имя. Знаете, оно означает «двупалый».
Его, должно быть, весьма почитают в Эфебе.
Доставьте его сюда, если такое возможно. И привезите книгу. Одна из масок выглядела крайне нерешительно. Снова защелкали суставы.
Но сплотится ли народ вокруг обычной книжки?
Народу нужно больше, чем просто книга. Это же крестьяне. Они не умеют читать. Зато умеют слушать.
А если и так, им нужно показать. Нужен символ.
У нас есть символ. Все фигуры в масках инстинктивно повернулись к изображению на стене, почти незаметному в тусклом свете костра, но выгравированному в их умах. Они с благоговением взирали на истину, которая зачастую так поразительна.
«И все-таки черепаха движется! Черепаха движется! Черепаха движется!»
Вождь людей в масках кивнул.
«А сейчас, — промолвил он, — бросим жребий».
Великий бог Ом разгневался. Или, по крайней мере, предпринял.